Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Меня зовут Кира Вавриентьева. С трепетной радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Сегодня в студии «Светлого радио» митрополит Луганский Алчевский Пантелеймон, управляющий Луганской епархией. Владыка, благословите и добро пожаловать в нашу студию.
Бог благословит вас, Кира, и всех слушателей радио «Вера».
Владыка, ну, конечно, для нас особая радость спросить вас о пути к священству, о пути к монашеству, о вашем удивительном вообще жизненном пути, надо сказать. Почитали мы и биографию, и историю вашу удивительную, непростую местами, но благословенную. Хочется, конечно, спросить вас, с чего все начиналось, как вы стали верующим человеком, вот как это все зарождалось в вашей душе?
По милости Божией, я родился в 1973 году и в школу пошел в 1980 году. Это был период, когда еще относились к верующим очень настороженно, особенно к детям, которые крестились перед началом занятий, которые в среду и пятницу соблюдали пост.
Постились. Да.
Которые в среду и пятницу соблюдали пост, которые всегда, видя храм или проезжая мимо храма, тоже сняли себе крестным знаменем. Поэтому, когда наступил праздник тысячелетия крещения Руси, 1988 год, я вздохнул на полные легкие. Я смог уже переступать порог храма, участвовать в богослужении, пономарское послушание проходить, учиться читать на клиросе, петь. И тогда, когда я уже отслужил в армии с 1991 по 1993 год, я пришел за благословением к своему духовному отцу, протоиерею Антонию Борисевичу. Он ветеран войны. Он пошел воевать в 1943 году, потому что тогда ему только исполнилось 17 лет. И вот по его благословению, по его молитвам, я прошел путь воспитанника духовной семинарии и студента духовной академии. Закончив ее в 2002 году, я перед защитой кандидатской диссертации приехал к нему за благословение на выбор жизненного пути. Спросил: «Батюшка, Господь открыл вам свою волю обо мне грешном. Какой мне путь в жизни избрать? Жениться, создавать семью, домашнюю церковь или принимать монашество, так как я 8 лет учился в стенах Киево-Печерской лавры?» И он мне очень мудро ответил, оставив право выбора за мной. Он сказал: «Василий, женись, ты будешь счастливым мужем, заботливым отцом, вам Господь пошлет красивых, талантливых, одаренных детей, вы будете жить, как в раю, с женой, но ты не будешь такой счастливой, если не примешь монашество».
Вот это поворот.
То есть он оставил право выбора за мной.
Да.
Если бы я по его совету, первому совету, женился, и в моей семье возникли бы конфликты, противостояние, ненависть, вражда, грех, семья бы распалась, я бы приехал бы к нему и сказал: «Батюшка, что вы мне напророчили такую судьбу, я тут несчастный такой, да, у разбитого корыта». И если бы я принял монашество и сошел с этого пути, нарушил бы монашеские обеты, я бы тоже не себя винил, не свою беспечность, свое нерадение, не соблюдение монашеских обетов, а его, что мне напророчили монашество, а я с этого пути сошел.
Да, не такой уж я был в нем счастливый, как вы мне сказали, да? И поэтому сошел.
Когда я поступил в братию Киево-Печерской лавры и был пострижен в иноки, затем рукоположен в сан диакона после сорокоуста, я приехал в это село, где батюшка служил в то время. И он меня спросил: «Отец Филипп, ну как ты себя чувствуешь?» Я ему ответил: «Батюшка, я не помню, как было мне под сердцем у матери 9 месяцев, но, наверное, вот это оно».
Все-таки вот это счастье, о котором он говорил.
Я знал, что в 29 лет будут и скорби, и падения, и искушения, соблазны, но я был в братии лавры. Я был рядом с мощами преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Не стены спасают монастыря, образ жизни, послушание духовному отцу, исполнение тех функций, которые возлагаются на инока, монаха, насельника обители. Поэтому, пройдя путь от послушника до благочинного Киево-Печерской лавры, потом Господь меня призвал уже к апостольскому служению.
Владыка, а вы изначально были из верующей семьи?
Да.
Потому что вы сразу начали рассказывать, что вы и в школе уже были верующим человеком. То есть семья ваша была воцерковленной.
Папа с мамой повенчались в 1994 году, а поженились в 1972 году. А повенчались они, потому что этот же духовник, отец Антоний, написал мне рекомендацию в семинарию и написал: «Венчаны первым церковным браком». А потом мне поставил печать и подпись, прислался: «А папа с мамой венчаны?» Я говорю: «Не, батюшка, не венчаны». «Так, вези документы в семинарию, поступай, а я их повенчаю». То есть я на венчании своих родителей не был. Был брат мой младший.
Да. Для них это не стало сюрпризом.
Отец согласился повенчаться с мамой ради меня, чтобы я поступил в семинарию.
Они не были против?
Но они стали нарушены, они стали подвенцы. Антоний, воздевая руки: «Господи, да, Боже, на славу и честь увенчаю я». И они стали двое одним целым, и я стал законорожденным сыном, и мой брат стал законорожденным сыном.
Не были они против избранного вами пути семинарского?
Нет. Они приняли мое решение. Даже благословили меня на этот путь. Но когда я закончил академию и приехал за благословение на монашество, тут было...
Возникли вопросы.
Да, возникли вопросы. «Вася, это у нас не будет невестки, это у нас не будет внуков. Ты что делаешь? Ты каким путем идешь? Ты понимаешь, ты даешь себе отчет?» И говорю: «Я положил земной поклон перед папой и мамой, это было в летней кухне. Мама накрыла стол, сына принимает в гостях вроде бы дома, да? Я говорю: папа, мама, я знаю заповедь: чти отца и матерь, благо тебе будет, долголетие будешь на земле. Но я чувствую, что меня Господь призывает к этому служению, я прошу вас, благословите меня на этот путь». И я получил это благословение.
Сразу вспоминаю историю старца Паисия, как он уходил в монашество.
Папа уже почил, Царство Небесное, да, прошу молитвы рабе Божьем Дмитрии.
Царство Небесное.
Мама здравствует, Феодосия Трофимовна. Маме 87. Я говорю: мамочка, вам не 87, вам 13 лет до 100, не ограничивай Божьего милосердия.
Точно.
И сейчас точно она вот находится по ту сторону линии фронта. Она меня молитвенно поддерживает, заканчивая вечером разговор по телефону. Она меня благословляет материнским благословением вот так вот трижды. Да. И ждет сына домой, чтобы обнять. Она говорит: «Владыка, я бы уже давно умерла, для вас еще хочу пожить. Хочу вас еще обнять своей материнской любовью, от сердца к сердцу».
Спасибо, Владыка, что вы
Спасибо
говорите
Бог.
Об этом. Владыка, вот эта жизнь ваша в стенах Киево-Печерской лавры, вот она какой была? Вы же были очень молодым человеком тогда.
В день моего рождения есть день памяти преподобного Василия Печерского. Хотя родители говорили, и бабушка покойная, Царство Небесное, Елена, которая закончила 3 класса церковно-приходской школы, но читала псалтырь и научила меня читать псалтырь, научила меня церковно-славянскому языку, будучи малограмотной. Это вот этот выбор жизненного пути был связан с четким пониманием того, какой путь прошли те преподобные отцы, которые своими нетленными мощами почивают в ближних и дальних пещерах. То есть братья, небесное братья, приняла меня, земного, грешного, недостойного, для того, чтобы я пошел по их стопам.
И первые годы вот этого монашеского пути, они ведь наверняка были очень непростые. Надо нам, наверное, будущих монахов сейчас как-то укрепить, Владыка.
У меня был выпуск в День Вознесения Господня в 2002 году. Это был четверг. Угу. В пятницу я уже был в домонаместнике, у домонаместника митрополита Павла, и просил его принять меня в братью Лавры. Я был послушником месяц. В 2002 году Лавру посетили мощи великомученика-целителя Пантелеймона. И когда через 9 месяцев после рукоположения в сан диакона отец Поликарп подошел к владыке и сказал: «Были же чудеса, исцеления, а мы никого из братьев не постригли с этим именем, и выбор жребий выпал на меня». Потому что было 9 постригов, и всем владыка оставил имена, которые были в иночестве, только новых святых дал, покровителей новых святых, с таким же именем. И я слышу ножницы, касающиеся моей головы: «Брат наш Пантелеймон постригает волосы главы своей я». Я этого не знал, это мне потом отец Поликарп сказал. Поэтому мама дала мне такой материнский завет: «Помни, что означает твое имя, как оно переводится. Всемилостивый, будь милостив к людям. И оправдай молитвы двух священников из нашего рода, отца Иоанна Пазюченко и отца Сильвестра Каращенко».
Вот как. То есть у вас были священнослужители. А вы об этом знали с детства?
Я узнал уже это от бабушки, когда видел ее помянник, написанный рукой дедушки. И там было вот это имя Сильвестр. Такое необычное, редкое
необычное
имя. Я начал спрашивать: «Бабушка, кто это?» Говорит: «Так это же иерей Божий. Это же вот его внучка живет по соседству, Антонина Ивановна». Я пришел к ней, увидел портрет, Взял этот портрет, отсканировал, взял портрет, повесил у себя в кабинете. Я знаю, где он похоронен, знаю его род. Они здесь живут, в Москве, в Видном. Есть внуки, есть правнуки. Я надеюсь, что тот мальчик Родион, которого я крестил, когда он узнает, что его прадедушка был священником, может быть, Господь ему на сердце положит тоже пойти путем своего прадедушки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии у нас митрополит Луганский Аучевский Пантелеимон, управляющий Луганской епархией. Меня зовут Кира Аврентьева. Владыка, сколько лет вы пробыли в стенах монастыря?
С 2002 по 2008.
То есть вас постригли во втором, как раз в 2002-м? Сразу с именем Пантелеимон. Нет, как Филипп, раз вот этот постриг. Изначально
иночество,
первый
иночество.
Да, а потом уже Пантелеимон. Вот в связи с этим хочу спросить, Владыка, конечно, что постриг монашеский, что священническая хиротония, тайна сия велика есть, и мы не имеем права даже вот как-то к этой сфере подбираться. Всегда очень страшно что-то спрашивать, потому что это всегда отношения человека и Бога личные. Но мы можем спросить о том, что будет действительно полезно для слушателей, да? Ведь, по сути дела, чему нас учат святые отцы? Мирская жизнь и монашеская, они не слишком-то отличаются в своем вот духовном подходе к Богу. Ты ж, если монах или если ты мирской человек, ты должен Бога все равно любить одинаково. От того, что ты в миру, тебя это не освобождает от внутренней аскезы и внутреннего какого-то хотя бы попытки какой-то приблизиться к Богу. И поэтому, конечно, Владыка, я все равно буду спрашивать, наверное, вас о духовном. Вот чему сложнее всего было научиться в монастыре?
Послушанию.
Угу. Смирение, послушание.
Да, послушанию. Почему? Потому что приходящий в обитель трудник, послушник должен отчетливо понимать, что свою волю он оставляет за оградой монастыря. И не стены монастыря спасают от соблазнов, от искушений, от падений, а внутренний уклад жизни. Если ты посвятил себя этому пути, если ты знаешь, он узкий, тернистый, но спасительный, благодатный, иди, не оглядывайся назад. Потому что всякий, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царствия Небесного. Когда я был помощником благочинного, мне пришлось по послушанию принимать в братию и показывать на ворота монастыря. Это тоже сложно, потому что у человека были какие-то перспективы, надежды, может быть, розовые очки он надел, заходя. А когда он снял и увидел суть монашеской жизни воочию, он понял, что это не его. Он пошел в мир, женился, и, надеюсь, тех детей, которые он родил, он приведет за руку опять в монастырь. Скажет, ну, если это не получилось у папы, может, сынок, доченька, это у тебя получится. Может, ты родился для того, чтобы стать монахом, чтобы выполнить обет, данный мной Богу, тогда, юным.
То есть бывали случаи уже ухода из монастыря после пострига?
К сожалению, да. Но это еще не... Это люди, которые носили халат, которые дежурили у мощей преподобных, которые несли послушание на трапезе, в саду, на пасеке, на свечном заводе.
То есть вот это послушание, это, получается, дверь в монашество, это вход в монашество. Если
это составляющая.
Если ты это
несёшь, то... Это составляющая, то есть это, знаете, как нельзя, человеку же тяжело же жить без одной почки, без одного легкого. Поэтому сначала благословляют маленькое Иисусовое правило, Иисусовую молитву, там, 12 раз, 24 раза, 48 раз. Но еще очень важно жить жизнью монастыря. То есть если монастырь просыпается по зову колокола в 5:30, то ты без 5:06 должен стоять в храме и ждать возгласа «Благословен Бог наш» на полуночницу. Она начинается утренними молитвами. Если ты завершил, уже проводил солнце на закат, и после трапезы вся братья идет на монашеское правило, то ты тоже иди, дорогой мой, тоже на монашеское правило. Не уходи в келью. Он говорит, я устал, мне тяжело, мне завтра такие большие тяжелые труды ждут. Нет, дорогой мой. Когда ты придешь на правила и послушаешь канон Божией Матери, канон тому святому, который память празднуется завтра, ты обретешь силы. Ты получишь благодать Божию, которая тебя немощная врачует, а скудевающая восполняет. А эти слова звучат во время рукоположения в сан диакона, в сан священника.
«Дай кровь, прими дух», говорит нам Иосиф Исихаст, старец. И действительно вспоминаешь об этом, когда речь идет о длинных богослужениях, о послушаниях, тем более монашеских. Там же молитва и труд, и послушание – это три, наверное, да, столпа, на которых зиждется монашество.
В Луганской епархии есть матушка-игуменья Антония, ей 98 лет. Она ветеран войны. Она была матерью, она похоронила сына. И вот сегодня она является той духовной матерью для тех сестер, которые ищут путь к Богу именно вот в обители. Она готова дать свой и материнский совет, и монашеским образом жизни, тем духовным опытом, который она приобрела за эти годы, поделиться. Это старейшая игуменья Русской Православной Церкви. И она исполняет послушание игумении.
Вот только хотела вас спросить. Ведь архиерейское послушание, это же тоже послушание, еще какое? Со стороны кажется, что это, ну, это же власть, ты же самый главный. Так это же получается еще тяжелее, потому что ты должен нести ответственность не только за себя, но и за веренную тебе епархию людей.
Господь не возлагает на плечи человека непосильного креста. Угу. Я когда-то оперировал словами: «С креста не сходят, с креста снимают». Так есть преамбула: «На крест не просятся». И только произнося «на крест не просится», «с креста не сходят», «с креста снимают», можно оправдать это крестоношение. Господь не возлагает на плечи человека непосильного креста, он же предвидит, что человек может упасть под его тяжестью, он не сможет его понести, он будет роптать. Поэтому мы несем тот крест, это талант, это дарование, это жертвенное служение, которое служит во спасении души человеку. И ропота никакого в этой ситуации не должно быть.
Угу. Хотя для монаха, наверное, вот такие какие-то руководящие должности – это тоже дополнительное испытание. Вроде как монах же не должен их искать, да, владыка? Он должен как постараться тоже, как вы сказали, не проситься. Не проситься, но если уже призывают, то идти, получается так, тоже проявлять послушание. Ой, владыка. Да. А епархия, конечно, у вас непростая. Тут комментарии вообще излишни. Тем более сейчас время такое максимально напряженное, тяжелое. Что сложнее всего на данный момент, владыка, в вашем служении?
Благодарить Бога за тот день, который нам дает. И по Евангелию
это
жить...
Это сложнее.
Да. По Евангелию жить надеждой, что завтрашний день о себе позаботится. Достаточно забот сегодняшнего дня.
Ну да. Ну да, кстати, как это на себе применять архиерею или человеку, который действительно должен о многом заботиться? Как вот это как бы адаптировать к своей жизненной ситуации?
Ну, во-первых, помнить о том, что без воли Божией ни один волосочек не упадет с человеческой головы. И если там над нами сегодня идет война, совершается кровопролитие, и война идет и на земле, и на небе, то не надо бояться исполнять то послушание, ехать на приход, служить там литургию, благословлять паству, возвращаться обратно в кафедральный город. Не надо этого бояться, потому что Господь внезапно, мы читаем утренних молитв, внезапно судья придет, кое-что для тебя не обнажаться.
Да, владыка, конечно, серьезные вещи вы говорите.
Ну, есть то, что мы можем с вами поговорить, о чем можем поговорить в прямом эфире, в записи программы, а есть то, о чем мы можем просто поговорить с вами от сердца к сердцу.
Ну, давайте тогда, раз мы с вами в эфире, да, и люди, которые живут в Луганской Народной Республике, сейчас нас слушают, мы, конечно же, почтим память детей, которые не так давно погибли в Старобельском профессиональном колледже педуниверситета ВНР, Царство всем небесное, родителям и ближним сил, конечно, потому что вся Россия как-то всколыхнулась от этой новости, и очень тяжело тут что-либо говорить. Так что, владыка, и вам соболезнования.
Спасибо, Господи.
И жителям Луганской Народной Республики, да и вообще, наверное, всем нам.
Сегодня...
Никто ни от чего не застрахован.
Сегодня священники Луганской епархии, которые несут послушание в больницах, в больничных храмах, находятся в республиканской больнице рядом с этими детьми, с их родителями. Сестры милосердия находят слова для утешения, для поддержки, чтобы вот этот страх в их душах и сердцах, эту тревогу залечить молитвой, поддержкой, пониманием и таким сердечным, деятельным участием в их жизни. Ведь такими испытаниями Господь приводит тех, кто был далек от церкви, от веры, от таинства, до богослужения, у кого вера просто была в сердце, но не воплощалась в делах. Поэтому я верю, что родители этих детей погибших, Господь утешит их скорбь и утрет их слезы, потому что каждая мать в своих испытаниях обращается к Царице Небесной, которая и сегодня стоит у креста Христова и смотрит на Сына Своего Единородного, которого распинают. А вот те, кто сегодня находится в таком болезненном состоянии, верю, что благодать Божия посетит их, раны эти залечатся, но швы вот эти будут напоминать о том, что произошло. И их молитва будет сильнее. Они сделают больше добрых дел. Не только ради той жизни, которую Бог им подарил, а за тех своих братьев и сестер, одноклассников, однокурсников, которые погибли. И я питаю надежду, что когда они создадут свои семьи, они назовут своих детей именами своих погибших друзей.
Спасибо, Владыка. Светлый вечер на Радио Вера. В студии у нас митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон, управляющий Луганской епархией. У микрофона Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на Радио «Вера» продолжается. В студии митрополит Луганский Алчевский Пантелеимон, управляющий Луганской епархией. Меня зовут Кира Лаврентьева. Владыка, перед началом нашего разговора вы подарили мне маленькую иконочку, которая называется «Луганская икона Божьей Матери», празднование у нее 13 июня. Удивительная икона, удивительная. Я думаю, что в интернете можно посмотреть, зайти, легко находится она в поисковой строке «Луганская икона Божьей Матери». Вы обмолвились, что у нее прекрасная какая-то чудесная история, явление. Расскажите, пожалуйста, о ней.
120 лет тому назад Божья Матерь явилась рабу Божию Филиппу, который работал на пороховом заводе. Он был дежурил на проходной, и когда увидел, что рабочие пытаются украсть подводу с дровами, он строго предупредил их о том, чтобы они этого не делали. И когда он взмолился к Божьей Матери, чтобы она воспрепятствовала этому греху, Божья Матерь явилась. И они оцепенели, и только после того, как он взмолился о том, чтобы и они засвидетельствовали то, что они больше не станут на этот путь греха, они опять смогли двигаться. Прошли долгие годы, и только в 1992 году по благословению митрополита Иоанникия этот образ был написан в Псково-Печерской обители архимандритом Зеноном, знаменитым иконописцем. Да. И сегодня к этому образу стекаются пути, дороги всех тех, кто живет на Донбассе, на Луганской земле, для того, чтобы и прославить Божью Матерь, и находиться под ее амофором, просить ее молитв, благодарить ее за милость, которую она нам оказывает, сохраняя, защищая, спасая нас. И вот 13 июня, день памяти этой иконы.
Ну вот я сейчас открыла историю Луганской иконы Божьей Матери. Действительно очень интересно. Очень интересно. И пишут, что много чудес было явлено через эту икону. Да, будем надеяться, да, что Матерь Божья не оставит своим покровом нас. Да, да, вот особенно в трудные времена, наверное, вот эти вот чудеса, они, конечно, очень нужны, Владыка. Укрепление веры, да? Укрепление людей.
Само чудо, то, что мы сегодня даже с вами говорим, это уже чудо.
Да.
Это особый промысел Божий о нас. Апостол Павел учит нас: горе мне, если не благовествую. И, используя средства массовой информации, мы тоже зерно закладываем в душу, в сердце человека. И верим, что оно прорастет, потому что мы его поливаем, мы его удобряем. Мы просим: Господи, просвети светом веры. Дай человеку возможность обрести путь ко спасению. Помоги ему стать на этот путь твердыми ногами. Если только человек хочет крепко держаться за руку Господа или за ризу Христа, за находиться под покровом Божьей Матери, он пройдет этот путь. И, оглядываясь назад, видя свою греховную жизнь, не перестанет каяться, что он раньше не обрел этот путь к Богу.
Да, Владыка, спасибо за эти слова. Но удивительно то, что вы становились монахом и рукополагались еще в более-менее спокойные времена. И ведь получается, что когда человек идет служить у престола Божьего, да, когда идет вот на самое высокое для мужчин служение перед алтарем, да, перед престолом Господа нашего, он ведь должен осознавать, что времена могут быть разные. И, может быть, ему в свое время, как священнику, как монаху или как архиерею, придется нести и трудности своего народа вместе с ним. Вполне возможно, что благополучие такого, как вот мы себе представляем, да, в ранней молодости, в юности, может быть, и не будет, а может быть, и будет. Вот когда человек выбирает священство, что бы вы ему порекомендовали, когда он поступает в семинарию? Какое устроение ему надо иметь и какое намерение, самое главное?
Если коротко, то быть...
Можно не коротко.
Быть верным Господу в малом.
Да.
Над ноги тебя поставлю, мне не в радость Господа твоего. Но есть две особенности, я хочу на них акцентировать внимание. В монастыре духовный собор решает, достойный ты быть диаконом и священником или нет. А в семинарии ты женишься, создаешь домашнюю церковь, спрашиваешь свою жену, ты хочешь быть женой диакона, ты готова быть женой священника? И тогда он пишет прошение на имя Преосвященного архиерея, управляющего епархией, искренне желая послужить Церкви Христовой, прошу рукоположить меня в сан диакона.
Да. Так.
Что в итоге?
Да, что в итоге?
В итоге тоже послушание правящему архиерею, клятва и присяга на верность своему служению, смиренное решение посвятить себя служению Богу, где бы то ни было, в городе, в селе, где ты, по мнению архиерея, будешь необходим. Твой опыт, твои таланты, твоя вера, твое благочестие, твои знания. Потому что архиерею Господь ложит на сердце. Как устроить жизнь того семинариста, который, получив диплом, вернулся обратно в епархию, с которой он направлялся на служение. И там, где ты будешь полезен, там ты прославишь и Бога, и спасешься, и послужишь ко спасению своей семьи, и детей родишь, и воспитаешь, поставишь их на ноги, дашь им образование. И ни Господь тебя не оставит ни хлеба, ни насущного, ни благ этих земных, над которыми ты будешь трудиться, потому что не заражай рта у вола молотящего, говорит Господь, труждающийся сон пропитание. И о священнике приход заботится, потому что это семья, для которой он отец, для которой он наставник, учитель, педагог.
Да.
И судья, и прокурор, и адвокат даже. Почему? Потому что у него ключик к сердцу человека. И он лечит душу человека, и он вразумляет человека. Он свою жизнь отдает за него, он свою кровь ему отдает. Он причащает телом и кровью его спасение для вечной жизни. И прощает грехи, потому что власть есть прощать. И оставляет грехи, потому что видит неисправимость человеческой жизни. Чтобы человек поскорбел, поболел. Господи, ну помоги мне исправить мою жизнь, чтобы я смог причаститься.
Вы сказали, что главное – это быть верным в малом. Что это значит, Владыка? На практике.
На практике это быть жертвенным, самоотверженным, ревностным, добросовестным, чтобы люди, а священники говорили, да, это настоящий пастырь. И во время хиротонии архиерей возлагает на священника белый крест, белого цвета, посеребряный. Но с обратной стороны пишутся слова «Образ буди верным, словом, духом, любовью, верою и чистотою». Когда я награждаю священника по благословению Святейшего Патриарха крестом с украшением, когда он заслужил этот крест за то, что построил храм, воскресную школу, на приходе есть гимназия, есть церковная библиотека, есть много, он потрудился, что он достойный. Я дерзаю ходатайствовать о его награде перед предстоятелем церкви. Я говорю, батюшка, ты сходи к гравировщику, и вот эти же слова, которые были у тебя на деревянном кресте, пусть он нанесет, чтобы ты, целуя распятие Христа Спасителя, разворачивал этот крест и смотрел, и читал, и напоминал себе, я, даже получив этот крест, должен быть, обязан быть, не имею права не быть священником, который оправдывает эти слова.
Ой, Владыка, спасибо вам большое, спасибо за то, что вы сейчас это все говорите. Какая-то в этом есть, конечно, правда. Правда, да? Вот говоря о правде, задаю вам вопрос, конечно же, как архиерею, да, как священнослужителю, но относится он ко всем верующим людям, мирянам. Вот как жить, чтобы за внешним благочестием, председанием на пиршество, благочестивыми речами, даже хождением в храм, исполнением таинств, не потерять веру, не потерять всю суть своей духовной жизни, чтобы не стать гробницей ходячей, которой говорит Господь в Евангелии. Ведь у каждого из нас есть такой шанс свернуть не туда. Ты в какой-то момент становишься уже верующим, можешь стать верующим по инерции. Вот эта вот вера по инерции звучит довольно страшно. Она с чего начинается и как избежать этого искушения?
Во-первых, мы ходим под всевидящим оком Божиим. Если в душе человека есть страх, то он не должен быть рабским. Страхом наказания, страхом чего-то лишиться, страхом от чего-то, что-то потерять в этой жизни. Страх должен быть благоговейным, трепетным. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом или помышлением совершив, прости меня.
Да.
И вот тогда вера – это как огонек, который постоянно пламенеет. Он никогда не потухнет, если человек веру соединяет с делами, если он свои добрые дела закладывает уже в вечную небесную сокровищницу, чтобы там получить оправдание, награду от Господа. И если человек чувствует, что вера у него угасает, обязательно на ум пусть придут слова «Веруй, Господи, помоги моему неверию».
Владыка, хочется поговорить о радости. Вот что вас вдохновляет в вашем служении больше всего?
Вдохновляет то, что Господь сподобляет меня в дни, которые я обязан служить Божественную литургию, приступать к престолу Божию. Мой духовный отец дал мне такой завет: не становись близко к престолу, оставляй между престолом и тобой место для Христа, от имени которого ты и предаешь мир и благословение, совершаешь таинство, ведь сложенные священником или архиереем правая рука, пальцы особым образом,
да.
И Иисус Христос. Окрестимся мы именем Святой Живоначальной Троицы и с верой в то, что Христос – Бог и человек. И вот когда меня моя мама благословляет материнским благословением, как мама епископа, я это благословение принимаю и целую ей духовно на расстоянии руку, потому что знаю, что ее молитвами меня Господь спасает. Поэтому я желаю, чтобы каждая мать благословляла своего сына, свою дочь, своего мужа, когда он выходит из дома, когда он приходит в дом, слава Богу, что ты пришел. За все надо воздавать благодарение Богу, и за скорбь, и за радости.
Да, то есть получается служение литургии, Владыка, вот что больше всего вдохновляет.
Потому что в этой крови Христовой омываются и мои личные грехи. А значит, Господь пробавляет свою милость. Он этой спасительной жертвой искупает нас от тех грехов, которые мы совершаем. И если мы причастились тела и крови Христовых, нам не страшно умереть.
Да, Владыка, важно, важно очень. Спасибо большое. Владыка, где людям, которые находятся в трудном жизненном положении, а сейчас таких людей немало, где им черпать ту самую радость, о которой мы с вами говорили? Там же? Просто есть еще житейские очень большие скорби и трудности, и их тоже надо как-то преодолевать.
По моему мнению, люди не должны молчать.
Угу.
Если есть испытания в жизни, не надо замыкаться самому в себе. Потому что есть Господь, к которому можно всегда обратиться, и он всегда услышит, всегда поймет. Сколько бы нас в мире ни было, миллиардов, есть Бог и есть человек. Господи, есть Ты и есть я. Услышь, помоги, прости, вразуми, наставь. Дай ответ. Пусть он не прозвучит в ту же минуту, но он обязательно прозвучит. Через день, через два. Когда твое сердце будет достойно принять этот ответ. Когда ты двери своего сердца откроешь для Господа. Когда он войдет, и ты больше никогда не выпустишь Господа своего сердца.
Да. Да, единожды почувствовав эту радость, ты уже ее не можешь забыть.
Каждый день пасхальная радость может присутствовать в нашем сердце. Если преподобный Серафим Саровский говорил, приходящий к нему, радость моя, Христос воскресе, то почему мы, видя ближнего, его образ, подобие, или улыбку на лице, или грусть, или печаль, не говорим ему, радость моя, Христос воскресе? И человек сразу оживет, сразу забудет о своих болезнях.
Ну да. как батюшка Серафим говорил, что от радости все что угодно можно совершить, а от уныния, от натуги внутренней сложно какое-то добро творить. Это, конечно, не прямая цитата, вольный пересказ, но мысль вроде бы такая.
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Такая воля вас во Христе Иисусе». Вот, вот критерии, которые и в транспорте, и в быту, и на работе. Если этим жизненный девиз будет человека, вот всегда радоваться, непрестанно молиться, все благодарить, мир будет по-другому смотреться глазами человеческими.
Угу. Владыка, вам много приходится общаться с мирянами? Приходят ли к вам за поддержкой, за каким-то словом? Или все же ваша зона послушания, она распространяется больше на священслужителей?
Когда я служу литургию в Петропавловском кафедральном соборе, я стараюсь проповедовать не с амвона, а выходить на центр храма, на кафедру, где только что стоял аналой, на котором протодиакон читал Евангелие. Почему я принял такое решение для себя? Потому что, когда я проповедую с амвона, выхожу после Евангелия, люди идут ко мне, а когда я иду на кафедру, люди остаются на своих местах. Я иду к людям. Я им несу Слово Божие. И они не выходят из храма, они остаются. Они хотят, значит, они хотят меня услышать.
Конечно.
А у нас еще в кафедральном соборе Петропавловском есть лавочки. Я, когда выходил на одну из проповедей, я сказал: дорогие братья и сестры, вот когда Господь проповедовал на горе Блаженств, на берегу Галилейского моря, Он стоял, а люди сидели на травке. Говорю: братья и сестры, присаживайтесь. И вы знаете, лавочек хватило для всех.
Это такое мудрое.
Лавочек хватило для всех.
Да.
И все меня послушали. Я долго не говорил, я говорил 7 минут. Люди послушали. И потом, когда диакон начал лектинию, РЦМС, люди все поднялись и продолжили молиться.
Угу. Владыка, не секрет, что одно из самых, наверное, непростых испытаний для человека – это вот состояние неопределенности, когда будущее, ну, как бы непонятно. Но сейчас такое время для всех. Нет безопасного места в мире, и будущее точно для всех непонятно, и никто не знает, что будет завтра. И поэтому здесь, наверное, какие-то пространные беседы, они уже не актуальны. Я это понимаю как журналист, как ведущий каких-то вот таких программ. И здесь нужно какое-то слово уже такое концентрированное. Пусть их будет немного, этих слов, но они будут четко направлены в определенную цель, чтобы поддержать человека, чтобы его ободрить, чтобы его укрепить, чтобы дать ему какую-то частичку радости. Сейчас уже словоблудие никому не нужно, не интересно. Мир переполнен этими словами. Вот, Владыка, что говорить людям, которым очень тяжело? Как общаться с людьми? Я сейчас не для себя даже спрашиваю, а для тех пастырей, которые слушают сейчас, да, нашу программу. Может быть, для архиереев, может быть, для будущих священников, чтобы избегать вот каких-то таких вот, может быть, ненужных в наше время пространных речей, а чтобы слово твое было как концентрат, как лекарство. Вот вы сказали 7 минут, чтобы за эти 7 минут ты успел сказать то главное, что человек пойдет и оставит в своем сердце, чем будет согреваться потом еще какое-то время.
Сегодня очень важно, по моему мнению, уметь слушать людей, научиться слушать людей, отвечать на их вопросы. Тогда происходит диалог. Не монолог, а диалог. И я стараюсь, когда проповедую, разворачивать голову и вправо, и влево, и смотреть людям в глаза. И что-то в них читать. У кого-то печаль, у кого-то грусть, у кого-то уныние, у кого-то скорбь, у кого-то радость. И вот это все соединяется в одной литургии. И человек, молящийся рядом со своим стоящим рядом человеком, он же не знает, что у него на сердце. Печаль, радость, горе. Но он готов принять и присоединить свою молитву к его молитве. И вот в этом сила нашей церкви, в единстве.
Соборности вот этой, да, Владыка? Да, а по поводу слов, по поводу утешения. Вот где священнослужителю черпать вот этот источник, когда нужно сказать важное, быстро и коротко?
У креста Евангелия на исповеди.
Угу.
И приходские священники, совершая всенощное бдение, уделяют людям времени больше, потому что есть шестопсалмы, есть кафизмы, есть канон.
Да.
А уже на часах перед божественной литургией меньше времени. Поэтому те, кто причащаются святых христовых тайн, когда они полноценно участвуют во всенощном бдении,
в вечернем
богослужении, на утренние, и потом уже приходят на литургию, они проходят путь от первых строк Библии вначале Господь сотворил небо и землю до последних слов книги Апокалипсиса. Все священное Писание, предание проходит перед глазами молящимися в символах, в песнопениях, в входах, выходах. И тогда человек участвует полноценно в богослужении. Да, есть случаи, когда человек работает, когда он может помолиться в другое время. И священник уже, исходя, значит, как врач, который сначала обследует человека, отправит на рентген, на анализы, а потом увидит эту всю картину и скажет: вот я прошу вас принять вот этот курс лечения. Когда к священнику, к врачу приходят и жалуются о том, что они не получили этого здоровья, на которое они надеялись, врач что спрашивает? А вы вовремя таблетки принимали? А вы соблюдали мои предписания? А он говорит: нет, ну так что же вы меня вините, что я не послужил к вашему исцелению, к вашему выздоровлению? Точно так же и священник. Если он постоянно слышит на исповеди одни и те же грехи, как один кающийся сказал: хоть бери этот список, ламинируй, потому что одни и те же грехи. Я говорю: дорогой мой, ты же понимаешь, что ты каждый своим грехом наполняешь чашу гнева Божия, и она переливается через край. Кто ее высушит? Чьи слезы? Чьи молитвы? Чьи поклоны? Чьи подвиги? Тебе дано совершить эти подвиги. Тебе Господь дает возможность сокрушить свое сердце до слез, чтобы ты омыл не просто свою греховную скверную нечистоту, а очистил свое сердце. Потрудись над этим. Опыт есть в церкви. Есть. Есть у кого учиться. Есть путеводные звезды. Хоть одну добродетель возьми с жития твоего святого, имя которого ты носишь. И ты уже приближишься к Царству Небесному. Станешь ближе к Царству Небесному.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии у нас сегодня митрополит Луганский Алчевский Пантелеймон, управляющий Луганской епархией. Очень важные вещи, Владыка, вы сейчас говорите. И особенно ваши слова как-то вот до мурашек, что повторяющимися грехами, которые уже хочется заламинировать в какой-то момент, который мы приносим на исповедь, мы ведь тоже испытываем долготерпение Божие. То есть, с одной стороны, святые отцы нам говорят: кайся, падаешь, вставай, падаешь, вставай, падаешь, вставай. Но мы не должны же к этому легкомысленно относиться. Вот мне сказали: падаешь, вставай, вот я и буду себе спокойно падать. Все мы грешны, кто не без греха? То есть, видимо, вот таким отношением мы долготерпение Божие испытываем, да, Владыка?
Когда я слышу одни и те же грехи на исповеди, я спрашиваю человека: почему ты веришь, что Господь тебя простит? На чем основывается твоя вера? Люди отвечают: Господь долготерпеливый, Господь милостивый, Господь щедрый на благодать, на прощение. Он же наш Небесный Отец. Говорю: да, это все правильно. Но есть еще одна закономерность, против которой ты не сможешь мне возразить. Ты веришь в Бога? Верю. Ты веришь в Его промысл тебе? Верю. А Бог, прощая тебя на исповеди, верит в тебя. Верит, что ты исправишься, изменишься. И дает тебе для этого еще и время на покаяние. Используй его с благодарностью Богу.
Страшно. Если задуматься, да, Владыка? Сколько этого времени на покаяние? Оно же не безгранично.
70 лет, ащи же в силах, 80 лет.
И то, если
труды,
повезет.
Труды, болезни.
Да. Серьезные вещи. Серьезные вещи. И в какой-то момент ты должен понять, что ты сам тоже не можешь от своих страстей избавиться.
Только с Божьей помощью, потому что все могу укрепляющим во Христе Иисусе.
Да.
Чтобы не грешить и иметь страх Божий, вот надо взирать на крест Христов, целовать свой нательный крестик, ограждать себя силой чина жертвующего креста, благословлять свой вход и выход. Ведь дьявол бессилен, это мы слабы. Это мы себя в рабство грехам и страстям отдаем. Что лучше, быть рабом Божиим, рабом свободным, независимым, с самообладанием, с достоинством, или рабом своих грехов и страстей и сжигать в себе человека, уничтожать в себе образ и подобие Божие? Это пусть каждый ответит, кто меня слышит, сам, с голосом своей совести, неподкупным прокурором и судьей своей души.
Ну, вы, кстати, сейчас важную вещь сказали. Очень не часто, не знаю, но я слышу, во всяком случае, вот эти упреки православным, что они тут рабы. Значит, а мы тут не рабы. У нас нет этой рабской психологии. Но как раз это требует определенного пояснения. Раб Божий – это как раз не человек с рабской психологией, это очень свободный человек. Раб Божий – это человек свободы. Вот это, наверное, важно объяснить. Да? Это не раб в том смысле, в котором мы это все понимаем.
Совершенно правильно.
Как вы интересно эту мысль затронули, и я вот об этом так подумала, что это ведь совершенно не тот раб и не то рабство, которого мы все так боимся, такое вот раболепство. Это ведь совсем не то. Господь нам дает полную свободу. Да, Владыка, а рабство греху – это действительно не свобода, это антисвобода. Знаете, о чем вспомнила? Как некоторые священнослужители, которые сидели у нас в этой студии, говорили о том, что когда они были молодыми священниками, им было непросто исповедовать. Вот кому что было непросто? Вот им было непросто исповедовать. А вы были, получается, не только молодым священнослужителем, вы еще были молодым монахом. То есть тут свои собственные послушания, полностью своя мирская светская жизнь отринута уже, все, она осталась там. Это, то есть, получается, работа над собой ого-го, какая должна была вестись. А тут еще и послушание как священнослужителя, насельника монастыря и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вам тогда, молодому монаху, молодому священнику, если не секрет, если секрет, не говорите, что было
Нет, не секрет.
Сложнее всего?
Я благодарю Бога, что на моем жизненном пути были учителя и наставники.
Угу.
Одним из них был ректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Николай Забуга. Ветеран афганской войны.
Да,
у
он
него
на
был
слуху.
Орден, крест, орден Красного Знамени угу. у него был. Он был военным атташе, переводчиком. И когда стал вопрос о том, оставаться мне в стенах Киевской духовной академии преподавателем или направить свои стопы в братью Киево-Печерской лавры, он сказал мне: «Иди в монастырь, станешь человеком». И когда он увидел меня иродиаконом, служащим в Успенском соборе, говорит: «О, послушался меня, стал человеком».
Стал человеком. Так, и
а
что когда, получается?
А,
да?
второй случай, ага. Когда я молодым иеромонахом пошел на исповедь и вернулся обратно в алтарь, и отец Николай меня увидел, говорит, увидел, что я бледный, потерянный такой, сейчас в обморок упаду, лица на мне нет того, который должен быть. Говорит, ну что они нового сказали? Говорит, иди продолжись к престолу, помяни всех тех, у кого ты исповедовал, и помни, что грешник исповедовал грешников, и что тебе дал Бог власть вязать и решить. Но ты же тоже каешься, ты же тоже согрешаешь. Поэтому врачу исцелися сам. Это значит, что если мы осознаем свои болезни, свои немощи, свои недуги, мы не боимся об этом говорить. Если первая христианская церковь исповедовала свои согрешения перед лицом всей общины, чтобы быть достойным в этой семье находиться братом и сестрой, то сегодня вы представляете себе картину, когда люди на исповеди называют свои грехи, не боясь и не стыдясь, тех всех, кто о них думают, что они, ну, такие шелковые, такие...
Да, румяненькие.
Румяненькие. Поэтому есть Бог и есть совесть. Говорят, у совести нет зубов, но загрызть может до смерти. Поэтому надо всегда стараться просить Господа: «Господи, помоги мне слышать этот Твой голос в своей душе. Помоги мне не навредить другому человеку. Помоги мне с этой совестью быть справедливым, порядочным, добросовестным и честным по отношению и к себе, и к ближним». Мы же называем людей бессовестными, правда? А кто дал нам право называть людей так? Так и когда я слышу на исповеди о том, что люди каются в обмане, говорю: «А ты хочешь, чтобы тебя обманывали?» «Нет, не хочу». «А что ты обманываешь других?» И люди задумываются. И меняют образ жизни. Я говорю: «Не можешь сказать правду? Сцепи зубы, прикуси язык».
Угу.
«Но если только хулится имя Божие, тогда не молчи».
То же самое и про гнев, владыка.
«Гневайтесь, но не согрешайте». Зачем гневаться на ближнего? На себя надо гневаться,
значит,
что не имею любви, не имею милосердия, да. Не имею сострадания.
Угу.
Себя укорять надо, себя досаждать. И тогда человек становится любвеобильным, милосердным. Он все хочет своей любовью обнять.
Владыка, как вы интересно говорите. Вас наверняка много раз спрашивали, почему случается война, зачем война, почему нам это послано. Владыка, вот вы как отвечаете на этот вопрос? Вы ведь внутри находитесь, вы же не пространно, это со стороны где-то видите, вы каждый день это видите.
Когда меня спрашивают: «Владыка, а вы знаете ответ на этот вопрос, когда угу. закончится война?» Я говорю: «Нет, не знаю». Но если вы спросите, что я должен сделать для того, чтобы эта война закончилась, ответ найдется. Как я должен молиться? Что я должен делать? Как я должен относиться к ближнему?
Ближнему?
Могу ли взять на себя такой подвиг, вымаливать у Бога прощение за тех, кто сегодня не кается, за тех, кто сегодня не причащается, кто сегодня не соблюдает пост. Могу я это делать за ближних? Да, могу, но только если это, на это благословит меня Господь, если только он даст для этого мне силы. Поэтому победа начинается из сердца, победа над своими страстями. Когда сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит, это должно быть чистым сердцем, и только чистые сердцем Бога узрят. Поэтому мир наступит тогда, когда мы воцарим этот мир в своей душе, когда мы с мирным сердцем будем относиться к ближним, когда не будем завидовать, гневаться, раздражаться, мстить, воздавать злом за зло, когда будем на стороне правды Божией.
Да, да, Владыка, то есть все-таки соборная молитва – это единственное средство, которое у нас есть. Личное и соборное. исправлению собственной жизни. То есть можно сколько угодно рассуждать о том, кто прав, кто виноват, или о том, как кому жить и как кому править и принимать какие решения. А начинать все-таки нужно с себя. Ответ все тот же. Владыка, ответ все тот же. Да, и не говорят вам, что, ну, Владыка, ну, вы скажите. Нет, вот это все понятно, что вы нам говорите про спасение души. Это все мы и так знаем. А вот вы скажите, кто виноват и что делать. Вот эти вопросы, поставленные Чернышевским.
Когда ко мне приходят молодожены на таинство исповеди, я принимаю это таинство исповеди, я говорю им о том, что я буду венчать жениха и невесту.
Да.
Что вы станете с чистой совестью на чистый рушник. Что грехов, которые вы сделали до таинства венчания, вы уже не внесете в свою семейную жизнь. Вы не наградите этим греховным генетическим кодом своих детей. Вы не пожнете горы их плодов в своей греховной жизни. Потому что вы сочетаетесь браком и становитесь двое одним целым. И от вас родятся дети, которые не унаследуют уже этих грехов.
Да, Владыка, а ведь действительно это очень важно. Вот такое вот покаяние наше, честное, правдивое, оно ведь и отрубает вот этот вот передающийся из поколения в поколение грех. Ведь у каждой семьи есть какие-то свои греховные склонности, и если кто-то это на себе не останавливает, ведь он передается, Владыка, я правильно говорю?
Очень важно вымаливать грехи рода, спрашивать, пока живы еще родители, бабушки, дедушки, кто должен быть записан в помяннике?
Молиться записки, за своих
записки усопших. Записки упокоения. Почему? Потому что мы с ними встретимся. Если мы увидим их там в аду, мы услышим вопрос, а что вы сделали для того, чтобы мы были в раю?
Да. Молиться за себя, за живых, за усопших. Вот наше сегодняшнее дело, да? Спасибо огромное, Владыка, спасибо. Столько тем мы сегодня коснулись, столько каких-то тонкостей.
Я благодарен Богу и вам за то, что имею возможность сегодня обратиться к своей пастве. И призываю всех слушать Радио Вера.
Спасибо, Владыка.
Мы тоже Радио Вера в Луганске.
Благодарим от всей души наших слушателей в Луганске, потому что для нас это, конечно, огромная честь и радость, что вы с нами. Спасибо вам большое. Простите, если что не так.
Бог простит, я прощаю меня при себе грешного.
Да, Владыка, светлый вечер.
Прошу молитв.
И мы. И мы просим.
Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое.
Светлый вечер на Радио Вера. В студии сегодня у нас был митрополит Луганский Алчевский Пантелеймон, управляющий Луганской епархией. Меня зовут Кира Лаврентьева. Огромное спасибо за этот разговор, Владыка. Мы желаем вам помощи Божией, покрова Царицы Небесной и нашим слушателям всего самого доброго. Будьте на волнах Радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера.